Геннадий Феликс Кулов. На юге Азии 19 миллионов человек вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений, вызванных муссонными дождями. Особенно сильно пострадали Бангладеш и северные штаты Индии. Сезон дождей в регионе длится с июня по сентябрь, но в этом году, по данным синоптиков, дожди не бывало сильнее. И в заключение напомню основные новости этого часа. Правозащитники попытались разобраться в деле Ларисы Араб, насильно помещенной в психиатрическую больницу. В Махачкале прошел митинг с требованием расследовать случаи похищения людей. Из Афганистана сообщают о гибели сотен людей в результате авиаударов.
С новостями этого часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Ряд российских ученых и правозащитников по-прежнему борются с преподаванием православия в школах. На границе Уральской и Пермской областей найдены потерявшиеся на 9 дней в тайге школьницы. Британский караван-клуб отмечает столетие. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Большое число российских правозащитников и общественных деятелей заявили о поддержке открытого письма ученых во главе с академиками Гинзбургом и Алферовым из Российской академии наук, протестующих против угрозы клерикализации системы образования и государственной жизни в России. Под новым обращением стоят десятки подписей людей из разных регионов страны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В Хабаровске, на Алтае, в Пскове и Ставрополе, в Москве, Петербурге, Рязани, Новосибирске и еще во многих других местах нашлись люди, которые представляют самые различные правозащитные и прочие организации. В тексте заявления в поддержку 9 академиков читаем: «Ученые выступили в защиту основ России как светского государства. Крики возмущенных обскурантов и разогретой массовки несовместимы с цивилизованным христианством». И далее. «Превращение одной из конфессий в эквивалент государственной идеологии, пусть и в замаскированном виде, это прямой путь к уничтожению демократии и к распаду страны». Неужели все так серьезно? С этим вопросом обратимся к Эрнсту Черному из Общественного комитета защиты ученых. Его подпись стоит под текстом одной из первых.
В данном случае сейчас вообще дело дошло, по-моему, до абсурда. Требование включить в систему аттестации высших кадров научных, значит, это ученых со степенями, кандидатов, докторов наук, еще и богословские дисциплины, это, по-моему, за пределами здравого смысла. Ну, конечно, формально они не требуют, чтобы кто-то, скажем, собрался там президиум Академии наук или общее собрание и сказал: богословие – это наука. Они не этого требуют. Они говорят: у нас есть доктора наук? Есть. У нас есть профессора? Есть. И у вас есть профессора. А кто ваше звание-то утверждает, степени и звания? Высшая аттестационная комиссия. Вот пусть там будет еще и отделение, связанное с богословием. Но это и есть на самом деле признание этого раздела человеческой деятельности, которое до сих пор было за пределами светской жизни. Государство отделено у нас от церкви, а церковь от государства, ради Бога. Вы хотите присваивать ученые степени и звания? Присваивайте. Нет, говорит, вот давайте будем делать это так же, как... Понимаете, это некая легитимизация богословия как научной дисциплины в светском государстве.
А теперь обратимся к академику Российской академии наук Юрию Рыжову. Он также поставил свою подпись под заявлением в защиту коллег. Юрий Алексеевич, если прибегнуть к простому лингвистическому анализу, то слово «теология» построено так же, как биология и многие другие названия научных дисциплин. Так, может быть, на самом деле эту теологию можно включить в список наук, и представители церкви правы, когда настаивают на этом?
Вы правы в том, что структура слов биология, теология, геология, филология одна и та же. И можно обсуждать вопрос, наука ли теология или нет. Один из, я думаю, наиболее толерантных к ученым и к науке, и действительно глубоко образованным представитель элиты Русской Православной Церкви, недавно сказал где-то в эфире, что наука отличается от ненауки тем, что в науке есть методология. Такая методология есть у теологов. Это расшифровка, толкование, изучение и исследование текстов, так же, как и у филологов. А потому, мол, должны присуждаться ученые степени. Ну, вот этот вопрос, наука или не наука, теология, можно обсуждать в рамках такого виртуального круглого стола ученых и представителей церкви. К сожалению, в сегодняшней России такой круглый стол очень маловероятен по целому ряду обстоятельств. Второе. Ученые степени. Да, правильно говорят представители церкви, что на Западе, в частности, в университетах весьма уважаемых, есть кафедры и факультеты теологии, где работают или присуждаются степени докторов, профессоров теологии. Совершенно правильно, так оно и есть. Отличие от того, что могло бы быть у нас, если бы мы сделали то же самое, заключается в том, что присуждают степени у нас государственные организации, в конечном счете, ВАК, Высшая аттестационная комиссия. А это государственный штамп на этот диплом. На Западе ответственность за научный уровень, за уровень профессионализма несет сам университет. А когда государство ставит свою печать, это значит, что оно уже оказывается не абсолютно независимым экспертом по этим вопросам. Вот это вот опасная ситуация, и в этом отличие того, что предлагается церкви применительно к присуждению степеней и званий патологии у нас, и тем, что существует в тех университетах, в тех странах, на которые они сейчас ссылаются.
Заявление в поддержку академиков, о котором мы сегодня говорим, по сути является открытым письмом, то есть для всех и каждого. И все-таки, на какого адресата рассчитывали авторы, говорит Эрнст Черный.
Вообще оно адресовано обществу, то есть персонально никому, но в том числе адресовано тому человеку, которому были адресовано и первое обращение ученых Гинзбурга и компании.
Вы имеете в виду президента страны?
Да, конечно, безусловно. Мы же понимаем, что это тесно связанная компания, и президент открыто со свечкой и так далее. Где, в каком светском государстве главы государств вот так открыто демонстрируют свое пристрастие к одной из конфессий?
Вы сказали, что ваше письмо адресовано все-таки в первую очередь обществу.
Ну, конечно,
обществу. Скажите, а общество воспримет такое послание? Ведь в нем сейчас религиозные настроения, говорят представители церкви, распространяются все интенсивнее и интенсивнее.
Я боюсь, что это желание выдать за действительное то, что очень хотелось. На самом деле, это страна, которая 70 лет была оторвана от естественного развития религиозной жизни нормальной. И вот после вдруг 70 лет все вдруг стали такими религиозными. Я боюсь, что это, с одной стороны, заблуждение, а с другой стороны, это попытка убедить общество, что мы вот есть такие. Мы просто сами не понимаем еще, что мы вот такие верующие, что мы вот такие все православные. Вот они нам хотят это объяснить. При этом я думаю, что очень значительная часть нашего общества, конечно, не является верующими, не относится ни к одной из конфессий. И более того, надо сказать, что религиозность России, конечно, переоценена была и на уровне дореволюционном. В церковь по воскресеньям, наверное, ходили, но это совсем не означало веру в том смысле, в каком она предполагается, скажем, на уровне каких-то глубинных процессов.
Говорил академик Юрий Рыжов, с которым беседовала Лиля Пальвелева. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Белоруссия перечислила «Газпрому» 190 миллионов долларов в счет долга за поставленный газ. На погашение всей задолженности 460 миллионов долларов Минску дана неделя. Из Афганистана поступают неподтвержденные сообщения о гибели от 200 до 300 мирных жителей в результате американских авиаударов в провинции Гельмент. В Свердловской области спасатели нашли двух школьниц из Подмосковья, потерявшихся в тайге на прошлой неделе. В Вологде сгорело помещение редакции еженедельника газеты «35». Главный редактор уверен, что редакцию подожгли из мести, поскольку газета критиковала чиновников. В военную прокуратуру Петербурга поступило заявление родителей новобранца, которые утверждают, что во время репетиции присяги сыну сломали ногу. Еще в больнице оказались 8 призывников из Петербурга. Хочу напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Его сегодня ведет Дмитрий Волчек. И в числе главных тем. То, о чем я сказал в новостях. «Газпром» дал Беларуси отсрочку для погашения долга. Владимир Буковский получил российский паспорт. И правозащитникам не позволили встретиться с Ларисой Араб. Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. И ко мне в студии присоединился мой коллега Иван Толстой. Иван Никитич, добрый день.
Здравствуйте, Александр. Как вас по батюшке?
Александр Владимирович.
Александр Владимирович.
Собственно, начнем, и вам слово. Начнем, наверное, с темы, как-то связанной с Россией. Хотя вам виднее.
Да, тема и российская, и международная одновременно. Международный интерес к этой теме очень велик. Флаг под Северным полюсом. Начало войны за минералы. Обзор прессы. Европейские газеты полны публикаций на эту тему. «Смело, волнующе и крайне опасно», так называет свой материал о российской экспедиции британской «Индепендент», приводя подробности погружения. «По отваге и технологиям эта экспедиция, пишет газета, вполне может сравниться с высадкой на Луну в 69-м году. Батискафам было необходимо точно обнаружить место, где они начали погружение. В противном случае они оказались бы заперты в ловушке подо льдом». «Индепендент» указывает, что претензии России на часть арктической территории не в последнюю очередь связаны с политикой. Российский президент Владимир Путин осознает, что положение его страны зависит от статуса энергетической сверхдержавы. «Борьба за новые источники нефти в Арктике представляет смертельную опасность», пишет Independent, «для всего человечества, и лучше бы Арктика оставалась недосягаемым для человека местом». Британская «Таймс» считает, что началась война за минералы. Россия водрузила титановый флаг на океанском дне под Северным полюсом. Это знаменует начало новой глобальной борьбы за то, чтобы застолбить за собой колоссальные залежи сырья в регионе Северного Ледовитого океана. По предварительным оценкам, область, на которую претендует Россия, содержит миллиарды тонн нефти и газа, а также залежи другого минерального сырья. Немецкая «Handelsblatt» развивает тему недовольства Канады и других соседей России. Россия аргументирует свои претензии тем, что хребет Ломоносова, полярная цепь, пролегающая под толщей льда, является продолжением материка и, следовательно, территории России. Таким образом, Россия претендует на самую большую зону влияния. В 2001 году комиссия при ООН, напоминает немецкая газета, отклонила утверждение Москвы, заявив о необходимости проведения дополнительных научных исследований. Другими словами, целью российской экспедиции является сбор доказательств. Между тем, о собственных претензиях на хребет Ломоносова говорят и Дания, и Канада. Власти Дании охарактеризовали вчера российское погружение как ничего не значащий эффектный трюк для средств массовой информации. Daily Telegraph в статье «Полярный империализм» пишет, что свободный мир должен получить свою долю энергетических ресурсов, если таковые имеются под Арктикой. Ресурсов в России так много, что проблема с ними возникает лишь из-за своенравного режима, порой прибегающего к шантажу. Необходимо срочно искать дипломатическое решение, пишет Daily Telegraph, и достаточно жесткое, которое не позволит России диктовать свои условия в той манере, которую она нередко использует в многосторонних переговорах.
Если позволю заметить, что вот все выдержки из тех статей, которые вы процитировали, вот общий тон, он не только крайне критичный, он еще и пугливый. Ну, что у нас следующее на очереди?
Вы хотите, чтобы я оценил публикации, которые я же и обозреваю?
Нет, да? Это оценил я, а вы нам расскажете о самом интересном.
Договорились. Жанры поделены. «Кошмарное облако смога растапливает льды Гималаев», если позволите еще раз попугать наших слушателей. Элена Дузи в «Ла Република» итальянской газете пишет: «Гигантское токсическое облако может принести наводнение и засуху для 2 миллионов человек. Небо над Индией и Китаем окутано коричневой токсичной завесой», описывает журналистка. «Это облако накрывает эти страны как одеялом и удерживает тепло каждый год вперед с ноября по апрель. Приборы, установленные на спутниках, уже давно стали фиксировать этот феномен. Но поначалу экологи не волновались. Безусловно, это скопление вредных для здоровья человека микрочастиц не могло принести пользу. Но в комплексе, как думали еще вчера, гигантское облако отражает солнечные лучи, смягчая эффект глобального потепления. Однако, согласно новейшим результатам исследования, опубликованным в журнале Nature, ситуация совершенно иная. Накапливая тепло солнечных лучей, облако, состоящее из пыли и аэрозольных частиц, увеличивает температуру нижних слоев атмосферы, способствуя таянию гималайских ледников.
Иван Никитич, спасибо большое. К сожалению, время, отпущенное на нашу с вами беседу, уже я вижу истекло. Я уверен, что вы приготовили еще несколько интересных материалов. У нас с вами впереди обзор американской прессы еще через 2 часа. Вот там вы можете упомянуть это интересное. На ваш
воспользуюсь
выбор.
Воспользуюсь этой возможностью.
Спасибо большое. Иван Толстой познакомил вас с наиболее интересными сегодня материалами европейских газет. А мы продолжаем программу «Время свободы». И репортаж из Свердловской области. Там спасатели нашли двух школьниц из Подмосковья, потерявшихся в тайге на прошлой неделе. Сегодня вертолетом МЧС девочки доставлены в город Ивдель, где им оказывается первая помощь. Напомню, школьницы из подмосковного города Железнодорожный 12 и 16 лет приехали на Урал в составе группы экологического десанта юных биологов. И 26 июля потерялись в районе заповедника Денежкин камень. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Ирина Мурашова.
Школьницы провели в тайге 8 дней. У Маш на двоих была пачка печенья, компас и карта. Выжить им удалось в том числе благодаря хорошей погоде и тому, что заблудились они в заповеднике Денежкин камень, где хватает грибов, ягод, рек, ручьев. Специализированная одежда помогла защититься от клещей и комаров. Надо отдать должное и мужеству подростков из Подмосковья, подчеркивает пресс-секретарь управления МЧС по Свердловской области Александр Сороколетовских. Девочки не паниковали, даже не выбросили сачки, с помощью которых собирались ловить насекомых, когда 25 июля отпросились у руководителя группы юных ученых Московского зоопарка и ушли из лагеря в лес.
Нужно отдать должное, безусловно, их выдержке, их морально-волевым качествам, их знаниям, потому что питаться 8 дней в лесу ягодами, ночевать буквально на ветках деревьев, они залезали на кедры, проводили ночь там, и при этом они держались дружно. Конечно же, это заслуживает самых высоких похвал тех, кто с ними занимался, кто осуществлял подготовку их вот для таких экстремальных условий.
Инструктор городского туристского клуба Екатеринбурга «Любовь» тоже рада спасению девочек, но считает, что они вели себя не совсем правильно. Школьницы прошли более 100 километров из Свердловской области и перешли в соседний Пермский край. В такой ситуации лучше оставаться на одном месте и ждать спасения, считает профессионал.
Девочкам очень повезло, что их нашли и что они дошли куда-то, что по дороге с ними ничего не случилось. Там не подвернули ногу, никуда-то не упали. Там звери у нас есть, и волки, и медведи. Мне кажется, в такой ситуации надо сидеть и никуда не идти, потому что все равно спасатели через 2-3 дня по следам найдут, и чтобы не гоняться за людьми по лесу, просто сидеть на месте и ждать, когда все-таки кто-то найдет их. Если у тебя есть спички, то развел костер и пытаешься обустроиться в этом месте, чтобы подождать спасателей. Если есть возможность куда-то забраться повыше, рядом горка, что-то такое, чтобы хотя бы какой-то обзор был, чтобы было видно.
Ожидается, что сегодня девочки и их родители уедут из Екатеринбурга домой, а спасательная операция на севере Свердловской области между тем продолжается. Школьниц искали более 200 человек, сотрудники милиции, МЧС, военные, местные жители. Многие из них еще остаются в тайге. Два вертолета собирают профессиональных и добровольных спасателей и вывозят на большую землю. Среди поисковиков есть легко раненые. Травмироваться здесь легко. Сейчас в Свердловской области ищут еще несколько потерявшихся в лесу. Обычно это пожилые грибники. Опыт показывает, что находят их не всегда. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В последнее время власти Петербурга демонстрируют озабоченность проблемой демографии, стоящей в городе очень остро. В конце июля городское правительство решило увеличить максимальный размер пособия по беременности и родам с 16 125 рублей до 23 400 рублей в месяц. Но помогут ли дополнительные денежные средства увеличить рождаемость? В этом многие специалисты в Петербурге сильно сомневаются. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Недавно в средствах массовой информации появились статистические данные. За первые 6 месяцев 2007 года рождаемость в Ленинградской области увеличилась на 3%, а смертность уменьшилась на 8,5% по сравнению с уровнем прошлого года. В Петербурге рождаемость тоже увеличивается, но медленнее, чем хотелось бы. Виной этому не только низкие доходы многих семей, в городе остро стоит проблема репродуктивного здоровья. Около 10% супружеских пар можно считать бесплодными, говорит ассистент кафедры акушерства и гинекологии Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова Сергей Аганезов.
Длительное использование гормональных контрацептивов, бесконтрольное со стороны врача, может ухудшать функции женского организма. А так как у нас сейчас тенденция идет больше к западному варианту рождения детей после 25-28 лет, женщины принимают бесконтрольно гормональные контрацептивы довольно долго. И потом, возможно, возможно, определенные проблемы. Но в нашей стране достаточно большое количество проблем, которые приводят к проблемам бесплодия. Это и воспалительные процессы, которые после абортов возникают, это инфекции, которые в нашей стране распространяются с фантастической скоростью из-за не столь частого использования презервативов, как в других странах. Это и мужское бесплодие, которое связано и со стрессами, и с приемом антибиотиков, и с нарушениями охраны труда. Все это вместе, конечно.
Но даже если беременность наступает, далеко не всегда она бывает желанной. Духовные проблемы не менее серьезны, чем проблемы здоровья. И сегодня многие молодые люди просто не готовы завести семью и иметь детей. Готовность к этому закладывается в раннем детстве, говорит психолог общественного благотворительного фонда «Родительский мост» Татьяна Дорофеева, которая обращает внимание на многие негативные факторы, влияющие на ребенка.
Проведение большого количества времени перед телевизором, который является рассадником разрушительных отношений часто, потому что нормальных мультфильмов очень мало. Личность вот эта закладывается с 3 лет. Для 3-летних ровно 7 минут в неделю. Остальные все очень мультфильмы агрессивны. В детском саду часто, потому что воспитателями у нас сейчас работают только те, кто истинно хотят детей воспитывать на такую зарплату. Мало кто захочет. И они часто усталые, раздраженные, не видят дети любви. В школе их стремятся быстро гнать, быстро воспитывать. Эмоциональную сторону вопроса почти никто не задействует. И получается, что воспитан такого некого робота, которому, чтобы создать свою семью, нужно опять учиться любви. А любви учиться некому, потому что папа с мамой уже в бизнесе или уже выживают, ходят на работу каждый день. Ребенок уже на продленке, на кружке, с няней. И получается, что вот утеряна самая основная составляющая – духовная. И все это получается очень жестко для ребенка. Он не готов, получается, к своему.
Никакие пособия не заставят семьи иметь больше детей, считает заведующая кафедрой педагогики и психологии семьи Института детства Российского государственного университета имени Герцена Ирина Хоменко.
Вот я когда слушаю все вот эти демографические наши призывы, они абсолютно безответственны, потому что у нас все государство думает о том, как ребенка родить, но они думают, как его воспитать и содержать. Очень же многие проблемы семейные возникают из-за того, что взрослым не поделить ребенка. Кто будет с ним сидеть, кто бросит работу, кто за ним будет ухаживать, когда он болеет и так далее. Поэтому очень большая напряженность в семье существует именно потому, что ребенка деть некуда. И родители начинают злиться на своих детей, как бы рожать надо, а куда его деть непонятно, и когда он болеет, где взять деньги на его лечение неясно, и бабушек нет, потому что бабушки тоже там бегают, зарабатывают. И пока вот эти две проблемы не будут связаны вместе, даже не надо призывать к демографическим каким-то подвигам женщин. Нужно просто сказать, вот вам бесплатно детский сад, вот вам там льготы и так далее, и тогда все будут рожать и сидеть с детьми дома, и воспитывать их дома, а не выпускать их, чтобы они с ключом на шее болтались на улице. Поэтому здесь, мне кажется, государство сейчас не о том думает. И ему не нужно стимулировать рождение, ему нужно стимулировать воспитание. Вот когда воспитанием государство займется, вот тогда у нас будут и дети, и генофонд, и все остальное.
Действительно, в Петербурге очень не хватает детских садов. Многие были закрыты в связи с низкой рождаемостью, а теперь они, как правило, кому-нибудь проданы, а оставшиеся переполнены в среднем на 13% по сравнению с нормой. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Я хочу отметить, что в 19 часов по московскому времени в нашем эфире ток-шоу «Время гостей» сегодня его ведет Данила Гальперович, а гость студии «Радио Свобода» – руководитель организации пострадавших в теракте на Дубровке Татьяна Карпова. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Белоруссия перечислила «Газпрому» 190 миллионов долларов в счет долга за поставленный газ. На погашение всей задолженности, почти 460 миллионов долларов, Минску дана неделя. Из Афганистана поступают неподтвержденные пока сообщения о гибели от 200 до 300 мирных жителей в результате американских авиаударов в провинции Гельмент. В заявлении сил коалиции говорится, что авиаудары наносились по группе полевых командиров «Талибана». В Буйнакске, в Дагестане, убит заместитель начальника районного отдела внутренних дел. В Махачкале во время спецоперации убит подозреваемый в терроризме, трое задержаны. В Свердловской области спасатели нашли двух школьниц из Подмосковья, потерявшихся в тайге на прошлой неделе. В Вологде сгорело помещение редакции еженедельника «Газета-35». Главный редактор издания уверен, что редакцию подожгли из мести, поскольку газета часто критиковала чиновников. В военную прокуратуру Петербурга поступило заявление родителей новобранца, которые утверждают, что во время репетиции присяги сыну сломали ногу. В больнице оказались еще 8 призывников из Петербурга. В Афганистане официально объявлено о подготовке встречи представителей руководства Южной Кореи с талибами для переговоров об освобождении заложников. На юге Азии 19 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений, вызванных муссонными дождями. В Махачкале прошел митинг с требованием расследовать факты похищения людей. По данным инициатора акции, организации «Матери Дагестана за права человека», с начала года в республике бесследно пропали около 20 человек. Ливия заключила контракт на покупку у Франции противотанковых ракет и оборудования для радиосвязи. Сумма сделки около 400 миллионов долларов. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 3 августа.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
3 августа 83 года. Серия бесед литературного критика и писателя Дмитрия Сеземана об «Олганой гении». Эссе об Александре Блоке.
Нам сегодня интересно выяснить, почему Александр Александрович Блок, дворянин, символист, декадент, оказался причисленным к лику советских классиков. Почему простили ему и «Прекрасную даму», и мистическое витиествование совместно с Андреем Белым. Не побоимся этого слова, не обманул ли Александр Александрович чрезмерно либеральную и доверчивую советскую власть. После Октябрьского переворота, еще желая верить, что победил в революции дух, а дух есть музыка, как он писал, он произнесет те слова, что с тех пор не устают повторять в поминальных речах: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием слушайте революцию». Вот за что ему все простят, за что его полюбит советская власть и присвоит себе. Ожидаемое царство свободы обернулось неумолимой диктатурой, и Блок начинает умирать. И все же перед смертью он набирает воздуха, и в своей речи о назначении поэта оставит нам не только свое поэтическое завещание, но и один из замечательнейших памятников русской художественной мысли XX века. В этой речи, произнесенной по случаю годовщины гибели Пушкина, Блок ссылается на того Пушкина, которого не очень-то жалует советское пушкиноведение. Назначение поэта, говорит Блок, состоит в том, чтобы из хаоса извлечь гармонию, и эту гармонию вносить в мир. Мешает ему в этом деле заботы суетного света и чернь. Чернь – это вовсе не народ. Чернь, говорит Блок, требует от поэта служения тому же, чему служит она. Она требует от него пользы. Любезные чиновники, которые мешали поэту испытывать гармонии сердца, навсегда сохранили за собой кличку черни. Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу. Вот так, уже без обиняков, Александр Блок заклеймил тех, кто с тех самых пор неустанно насилует поэзию. Увы, это они же бесстыдно включили его в свои идеологии. Логические святцы.
Эссе об Александре Блоке литературного критика и писателя Дмитрия Сеземана. Радио «Свобода». 3 августа 83 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Ее представит Петр Вайль.
В ближайшее воскресенье открывается Эдинбургский фестиваль альтернативного искусства, который проводится каждый август. В этом году здесь пройдут 2050 различных шоу с участием 19 тысяч актеров, музыкантов, художников и представителей всех жанров искусства из многих стран. Фестиваль продлится 3 недели. Чарльз Симик, американский поэт сербского происхождения, стал поэтом-лауреатом Соединенных Штатов. Этот почетный титул присуждается Библиотекой Конгресса, и лауреат получает годовую стипендию в 35 тысяч долларов. В некоторых случаях лауреатство может быть продлено еще на 1 год. Так Иосиф Бродский занимал этот пост в 1991-1992 годах. 69-летний Чарльз Симик, который эмигрировал из Югославии в США в возрасте 16 лет, стал также обладателем премии имени Уоллеса Стивенса, денежное выражение которой – $100 000. На следующей неделе в американский прокат выходит фильм «Становление Джейн» о молодых годах британской писательницы XIX века Джейн Остин. Интерес к произведениям и личности Остин очень заметен в последние десятилетия, когда постоянно выходят переиздания и экранизации ее романов. Джейн Остин в новом фильме Джулиана Джералда исполняет 22-летняя Энн Хэтэуэй, успешно сыгравшая в фильмах «Горбатая гора» и «Дьявол носит Прада». В московском издательстве Life Book вышла в свет новая книга известного художника Андрея Бельжо «Анамнез». Этот медицинский термин означает историю болезни пациента, которую пишет врач. Андрей Бельжо по образованию и первой профессии врач-психиатр описывает жизнь своего персонажа Петровича. На каждой странице рисунок и небольшой текст. В первой главе рассказывается о различных происшествиях, случившихся с Петровичем, во второй – о материальном мире героя, его вещах, от кальсон до аквариума. Третья глава содержит дневник Петровича, четвертая представляет его эстетический мир. Здесь иронически переосмысляются шедевры искусства, такие как «Пизанская башня» или «Васнецовские богатыри». Последняя глава посвящена кумирам Петровича – это Фидель Кастро, Никита Михалков, Алла Пугачева и другие. Певец Томми Маккен, которого называли крестным отцом ирландской фолк-музыки, скончался в возрасте 74 лет в Довере, штат Нью-Хэмпшир. Родившийся в Северной Ирландии, Маккен в 23 года переехал в Соединенные Штаты, где основал группу Clancy Brothers, успешно выступавшую по всему миру. С 69 года Томми Маккен начал сольную карьеру. Заболев раком легких, он продолжал концертировать и записываться вплоть до кончины.
С новостями культуры вас познакомил Петр Вайль.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». В Челябинской области развернулось открытое противостояние между, с одной стороны, жителями поселков Петропавловка и Тюбук, и с другой – представителями предприятия «Росспиртпром». С подробностями наш корреспондент Александр Валиев.
Селяне не хотят оставаться на улице в статусе безработных, а именно к этому и ведут действия Росспиртпрома, которому принадлежат заводы. Руководство этой федеральной структуры еще в сентябре 2005 года остановило спиртопроизводство в Петропавловке под предлогом экономической нецелесообразности. В результате без работы осталась приблизительно половина работоспособного населения поселка, более 200 человек. Все последующие два года их кормили обещаниями расконсервировать производство. Но теперь москвичи приехали, чтобы забрать оборудование. Уволенные сотрудники вместе с представителями движения «Молодая гвардия» устраивают митинги и круглосуточно охраняют предприятие. Рядом с заводом разбит палаточный лагерь, а ворота заблокированы бульдозерами.
Сегодня только от нас зависит судьба нашего завода. Не допустим разграбления нашего завода. Время развала прошло.
Губернатор области Сумин обращался к главе кабинета министров Фродкову с идеей о передаче вставшего предприятия в собственность правительства Челябинской области, где уже разработан бизнес-план, предусматривающий практически безотходное производство. Но в Москве предложение не поддержали. Нынешний хозяин предприятия, Росспиртпром, также упорно не желает рассматривать подобный вариант решения проблемы. По мнению экспертов и представителей местных властей, а также бывших сотрудников завода, старейшее предприятие банкротят и обесценивают искусство. По их словам, до консервации реализация заводской продукции шла довольно бойко, и никаких видимых объективных причин закрывать завод не было. Между тем, деревне без предприятия грозит гибель, говорит одна из уволенных сотрудниц.
Нет деревни, нет школы, и вот разваливается все. В школе было учащихся 400, сейчас уже 200 с лишним осталось. Также и в больнице сокращение. Вот понимаете, натурально деревня разваливается.
Аналогичная ситуация сложилась вокруг спиртзавода в поселке Тюбук Каслинского района. Представители Росспиртпрома на днях привезли весть об остановке производства, чем вызвали колоссальное возмущение местных жителей. Буквально за ночь они организовали оборону предприятия, нарисовали плакаты, пригнали к воротам трактор, выставили пикеты, устроили митинг.
Мы хотим работать!
И
Завод надо отстаивать грудью, кровью, а может даже и жизнью кто-то, если придется.
Мало того, что с закрытием завода колоссальное количество людей теряет работу, половина жителей поселка рискует оказаться в условиях коммунальной катастрофы. Предприятие является для них источником воды и тепла. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Мы продолжаем «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Шароградский.
Шайка. Александр Рыклин в статье под этим заголовком на сайте ежедневного журнала пишет о насильственном помещении в психиатрическую лечебницу активистки Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб. Напомню, что врач Североморской поликлиники Ольга Решет, опознавшая в Араб автора статьи «Дурдом» в газете «Марш несогласных», вызвала наряд милиции и скорую помощь, когда Араб обратилась к ней за справкой, необходимой для получения водительского удостоверения. Александр Рыклин не разделяет мнение тех, кто считает произошедшее примером карательной психиатрии.
Я с трудом представляю себе ситуацию, когда рядовой советский психиатр мог принять решение о принудительном лечении нормального человека по каким-то частным мотивам. Тогда все-таки требовалась санкция компетентных органов и высокопоставленных сановников. В Североморске случилось совершенно иное. Обычный врач оказался в состоянии собственноручно, без каких-либо указаний сверху, не пошла бы Лариса за справкой, сегодня гуляла бы на свободе, фактически сломать жизнь другому человеку, низвергнуть его в пучину чудовищных страданий и унижений. Ларису Араб лишили свободы, ей делают какие-то инъекции. Муж Ларисы, которому разрешили свидание, утверждает, что она уже еле ходит и невнятно говорит. Ее привязывают к кровати, ее избивают.
Когда врач Ольга Решет решила, что она вправе наказать Ларису Араб, она интуитивно понимала, что система на ее стороне, и оказалась совершенно права, полагает Александр Рыклин.
Выяснилось, что при нынешней власти карательные функции делегированы уже совсем рядовым участникам процесса. Ольга Решет не сомневалась в реакции губернатора Евдокимова, а губернатор Евдокимов, который в ответ на вопрос местной журналистки о судьбе Араб говорит: «Это вы про эту тетку? Так я о ней ничего не знаю». Твердо уверен, никаких проблем, например, с администрацией президента, у него по этому поводу не возникнет. Он даже не стал никому звонить. Как Ольга Решет, ни у кого разрешения не спрашивала. Все произошло по молчаливому сговору, и одна судебная инстанция этот сговор уже одобрила, подтвердив его легитимность. 18 июля суд Ленинского района города Мурманска признал законным недобровольное содержание Ларисы Араб в психиатрической клинике.
Цепочка виновных в произошедшем беззаконии тянется от вышеупомянутого доктора Ольги Решет на самый верх, вплоть до губернатора Мурманской области и президента России, уверен Александр Рыклин.
Это совершенно уникальная ситуация, и она в этом смысле, конечно, отличается от того, что было в советское время, когда, конечно, подобного рода решения принимались гораздо более высокими инстанциями. И это, в свою очередь, означает, что эта врач-психиатр была твердо уверена, что ей можно так поступить, что система ее защитит, что никто не будет особенно против. И так и произошло. Дальше все по инстанциям как бы утвердили это ее решение. И губернатор в ответ на вопрос журналистки сказал, что он ничего про это не знает, и не слышим мы никакой реакции официальных властей. Ровно поэтому я утверждаю, что это некий молчаливый сговор, что власть, конечно же, является в данном случае соучастницей этой Ольги Решет. Этого врача-психиатра, ничьё имя, конечно, сегодня должно стать нарицательным.
Александр Рыклин о деле Ларисы Араб на сайте ежедневного журнала «Политика онлайн». Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Белоруссия перечислила «Газпрому» 190 миллионов долларов в счет долга за поставленный газ. На погашение всей задолженности почти 460 миллионов долларов Минску дана неделя. Из Афганистана поступают неподтвержденные сообщения о гибели от 200 до 300 мирных жителей в результате американских авиаударов в провинции Гельмент. В Свердловской области спасатели нашли двух школьниц из Подмосковья, потерявшихся в тайге на прошлой неделе. В Вологде сгорело помещение редакции еженедельника «Газета-35». Главный редактор издания уверен, что редакцию подожгли из мести, поскольку газета часто критиковала чиновников. В военную прокуратуру Петербурга поступило заявление родителей новобранца, которые утверждают, что во время репетиции присяги их сыну сломали ногу. В больнице оказались еще 8 призывников из Петербурга.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем частных банковских вкладов в России увеличился в мае на 1,8%, примерно до 4 триллионов 209 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это более 164 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных банковских сбережений населения составила 53,4% против 53,5% в начале 2007 года. Говорит руководитель Государственного агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов.
Традиционно население доверяет, естественно, сберегательному банку. Его доля на рынке частных вкладов остается значительной. Тем не менее, следует отметить, что в последние годы доля сберегательного банка все-таки снижается. Значит, население начинает доверять в большей мере коммерческим банкам. Как с российским капиталом, так и банкам с иностранным капиталом.
Министерство сельского хозяйства России сохраняет прогноз валового сбора зерна в стране в 2007 году на уровне 76 миллионов тонн. Как сообщила пресс-служба министерства, такое решение было принято с учетом нынешних темпов уборки урожая, а также сложившихся погодных условий. В 2006 году урожай зерна в России составил примерно 78,5 миллионов тонн. Вместе с тем, как считают многие эксперты, валовой сбор зерна в стране в нынешнем году будет примерно таким же, как и в прошлом. В частности, достаточно консервативным, считает прогноз Министерства сельского хозяйства президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский.
Виды на урожай достаточно неплохие, на уровне прошлогоднего. Запасов чуть-чуть меньше, чем в прошлом году. На 1 июля 2006 года они составляли 10,6 миллиона тонн. Сейчас на 1 июля 2007 года порядка 9. На 1,5-2 миллиона тонн меньше. Это абсолютно не критично, и это позволяет в следующем сезоне, с учетом того, что урожай ожидается на уровне прошлогоднего, сохранить наши и экспортные возможности, и, конечно, полностью удовлетворить все потребности, внутренние потребности Российской Федерации.
Дифференциация населения России по уровню доходов в первой половине 2007 года увеличилась незначительно. Как сообщила Федеральная служба статистики, в январе-июне на долю 10% наиболее обеспеченных российских граждан приходилось 30,2% всех частных денежных доходов, тогда как в первой половине 2006 года этот показатель составлял 29,9%. В то же время на долю 10% наименее обеспеченных граждан пришлось только 2% денежных доходов, так же, как и в январе-июне прошлого года. Общий объем частных денежных доходов в России в первом полугодии составил более 9 триллионов рублей, или в пересчете примерно 350 миллиардов долларов. Министерство экономического развития и торговли России ожидает, что на конкурс по отбору биржи для организации торговли нефтепродуктами будет подано не более 5 заявок, отвечающих необходимым требованиям, заявил заместитель руководителя министерства Кирилл Андросов. Он напомнил, что заявки от бирж принимаются в течение месяца, начиная с 27 июля, а решение будет принято на заседании конкурсной комиссии 10 сентября. Ранее сообщалось, что биржевая торговля нефтепродуктами в стране должна начаться с 1 октября текущего года. По мнению руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, новая структура позволит снизить уровень монополизма на внутреннем топливном рынке.
Биржевая торговля нефтепродуктами, которая поддержана президентом, это важнейший индикатор и важнейший элемент демонополизации уже в ближайшем будущем. И то, что уже будут подписаны документы, которые откроют биржевую торговлю нефтепродуктами, позволят действительно двигаться по пути демонополизации.
В свою очередь, вице-президент Российского топливного союза Евгений Аркуша уверен, что начало биржевых торгов нефтепродуктами не приведет к заметному снижению цен на них.
С точки зрения снижения цен, мне кажется, биржа особой роли не сыграет, поскольку эти биржи существуют и в развитых странах, а цены там идут вверх на нефтепродукты вслед за изменением цены на нефть на мировом рынке. То же самое, видимо, будет и у нас. А цены, ну, они действительно меняются достаточно дружно, потому что для этого происходят какие-то определенные явления на рынке. На самом деле это просто рыночные условия диктуют свои правила изменения цен.
Немецкая фармацевтическая компания Штада, третий в Германии производитель дженериковых препаратов, сообщила о покупке за 185 миллионов долларов российской компании Макис, одной из немногих в России фармацевтических компаний, имеющих международный сертификат качества производства. Она специализируется, в частности, на выпуске препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, а также урологических заболеваний и туберкулеза. Для Штада это уже вторая сделка в России. В 2005 году она приобрела компанию «Нишфарм» из Нижнего Новгорода. Дженериками называют относительно недорогие копии новейших лекарств, в отношении которых истекли сроки патентной защиты. В Соединенных Штатах в июле этого года, впервые в столетней истории национальной автомобильной промышленности, американскими компаниями General Motors, Ford и Chrysler было продано меньше автомобилей, чем иностранными. На долю всех зарубежных производителей вместе взятых пришлось почти 52% всех продаж. Год назад ровно такую же долю местного рынка еще контролировали три американские компании. По объему продаж автомобилей в июле на американском рынке, крупнейшем мире, в первую пятерку рейтинга производителей вошли General Motors, Toyota, Ford, Honda и Chrysler. Курс доллара на сегодня 25 рублей 59 копеек. На выходные понедельник 25.56. Евро сегодня стоит 34 рубля 98 копеек. Курс на следующие дни 35.03. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Здесь отмечают столетний юбилей караван-клуба, объединяющего любителей автотрейлеров и домов на колесах. Юбилейная дата празднуется даже в Букингемском дворце. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Караван-клуб – самый массовый клуб Великобритании. Он объединяет 360 тысяч семей, а это более миллиона человек, владеющих автотрейлерами и домиками на колесах. Клуб был основан в Лондоне в 1907 году 10 мужчинами и одной женщиной. Спустя 30 лет в клуб входило более 1000 человек, а к 1954 году их было уже свыше 10 тысяч. К началу 80-х число членов клуба достигло 250 тысяч. Сейчас члены клуба владеют полумиллионом автомобилей и автофургонов. Клуб, в частности, сдает свои трейлеры в прокат и даже организует своего рода отели на колесах в живописных частях Англии, Шотландии и Уэльса, которые пользуются широкой популярностью. Надо сказать, что Англия – родина передвижных домов на колесах, которые здесь называют караванами. Первый такой фургон был построен в Англии в 1885 году. Столетие караван-клуба широко отмечается по всей стране юбилейными балами, садовыми вечеринками и авторалли, которые устраивает национальное руководство клуба. Однако, пожалуй, самое престижное и знаменательное торжество по случаю столетия клуба состоялось в Букингемском дворце по инициативе супруга королевы герцога Эдинбургского, который патронирует караван-клуб. Он организовал чаепитие на лужайке в саду дворца и пригласил туда 7 тысяч членов клуба. При этом на лужайку въехали 3 автотрейлера. Один из этих передвижных фургонов и был тем самым первым домом на колесах, который был построен в 1885 году и который был еще на конной тяге. Другой, уже автофургон, принадлежал дочери королевы Елизаветы и принца Филиппа, принцессе Анне. Она получила его в подарок от родителей еще в детстве. Принцесса Анна – большая любительница не только конного спорта, но и отдыха в своем передвижном доме. О целях и работе караван-клуба рассказывает его исполнительный директор Ники Никол.
Поскольку в нашей организации много членов, мы обязаны предоставлять им всем услуги и товары высочайшего качества. Все люди, состоящие в нашем клубе, должны получать максимальное удовольствие от своего образа жизни на колесах. Мы также предоставляем членам клуба значительные скидки при аренде автотрейлеров и заказе мест в наших кемпингах, так что они могут без проблем путешествовать по европейским странам. Мы оказываем нашим членам и страховые услуги, предоставляем площадки для парковки. Все в нашей деятельности направлено на то, чтобы предоставлять им услуги и товары самого высокого качества.
секунды.
Есть ли среди членов клуба люди, постоянно живущие в своих автофургонах?
Мы выполняем функции туристической компании. Обычно члены клуба путешествуют в автофургонах или трейлерах по Европе. Но очень часто уходящие на пенсию члены клуба живут в Англии 2-3 зимних месяца, а затем бегут от холода на юг континента, где наслаждаются теплой погодой. Но обычно все же автофургоны используются для отдыха. Они очень удобны для молодых семей, у которых один отпуск в году. При этом вовсе не нужно далеко уезжать от своего дома. Детям очень нравятся такие путешествия. Они могут играть в новых местах, на природе, около фургонов или трейлеров. Благодаря такому отдыху в передвижных домах часто завязываются дружеские отношения и заключаются браки.
Действительно ли современные автофургоны настолько комфортабельны, что в них можно постоянно жить?
Современные автофургоны удивительно удобны и даже роскошны. Если вы пользуетесь таким автофургоном, к вашим услугам различные виды кроватей, от одиночных до двухспальных, и кроватей для детей. В них имеется кухня, холодильник и морозильник, шкафы для вещей, компакт-проигрыватель, прекрасный душ, отопление, туалет, практически все, что нужно для жизни в обычном доме. Но если вы хотите потратить значительную сумму на более роскошную жизнь, то за 250 тысяч фунтов вы можете приобрести огромный автофургон, в котором будут дополнительные приспособления и удобства, такие как джакузи, кондиционер, полы с подогревом, плазменный телевизор. Такие автофургоны поражают воображение, но это не норма.
Говорила исполнительный директор празднующего свое столетие британского караван-клуба Ники Никол. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж Натальи Голицыной завершил этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о деле Ларисы Араб. Как утверждают правозащитники, эта активистка Объединенного гражданского фронта, и мы об этом постоянно говорим в наших новостях, незаконно помещена в психиатрическую лечебницу Мурманска. Вы услышите в том числе мнение жителей нескольких городов России о том, существует ли в нынешней России карательная психиатрия. Кроме того, вас ждет репортаж из Минска. Напомню, власти Белоруссии начали расплачиваться с российским концерном «Газпром» за поставленный газ. Однако еще не до конца. А также вас ждет несколько интересных интервью из Петербурга, из Москвы по поводу миграционной политики этих крупнейших городов России. Слушайте «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
И Чавес, и другие наши добрые друзья заявили о том, что сколько вам надо кредитов, мы вам дадим.
Российские обитаемые глубоководные аппараты впервые в мире достигли дна океана на Северном полюсе.
На правосудие в России мы уже не надеемся.
Никакого согласия на это перемещение в психиатрическую больницу она не давала.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.